В прошлый раз мы говорили о событии преображения Господа на горе. И главная весть, которую мы из этих слов можем принять, и что нам нужно, самое главное, чему внимать, является и основой, и центром нашей веры, что там, где самые выдающиеся представители, можно сказать, человечества и церкви, Моисей и Илия стоят рядом с ним, то голос Божий указывает только на Христа. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И ничего не добавляет. «Слушайте Его и Моисея», например. Или «слушайте Его и еще каких-то пророков или каких-то учителей», как всегда очень, ну так, ясно и определенно говорил мой пастор Фелдманис, на которого я смотрю, когда я говорю. Он говорил так: Христос плюс что-то – это упразднение Христа, или Христос с минусом. То есть, если для спасения, для веры чего-то добавляешь ко Христу, то тем самым ты упраздняешь Христа. То есть, Христос плюс что-то – это Христос минус. То есть, если что-то добавляется ко Христу как авторитет или как что-то необходимое для спасения нашего, то это сразу упраздняет и крест Христов, и значение Христа. Поэтому очень важно помнить те слова, которые на горе Преображения были сказаны ученикам: «Его слушайте». Хотя рядом стояли выдающиеся, самые выдающиеся представители народа Божия. Вот. И закончилось тем, что Господь своим ученикам запретил говорить о том, что они видели и слышали, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И дальше мы читаем: «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде, устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Вот тут такое странное место, из которого, конечно, люди с искаженными мыслями, также и разные искаженные выводы делают. Мол, я даже слышал одного богослова, который утверждал, что Иоанн Креститель – это перевоплощение Илии, пророк. Ну, как бы, вот как сейчас говорят, реинкарнация. Да? Он так говорил, будучи преподавателем студентам своим. Я был одним из студентов тогда, еще совсем молодым еще человеком. И я тогда подошел, сказал: ну что вы говорите такую странную вещь? Ведь это противоречит даже самому учению о перевоплощении. Потому что перевоплотиться может только тот, кто умер. То есть вот кто-то умер, вот само учение о перевоплощении. Душа оставила тело и воплотилась в какое-то другое тело. Но ведь Илия не умер. Илия вознесся живым на небеса. То есть он не может, Иоанн Креститель, даже со стороны учения о реинкарнации, учения о перевоплощении, не может быть реинкарнации пророка Илии. Иоанн Креститель не может быть. Потому что Илия не умер. А если он не умер, то он же не может перевоплотиться. Что, у него теперь два тела, только что вот Илия был, и вдруг и еще поставить рядом Иоанна Крестителя и сказать одно и то же. Нет. Ну, то есть, конечно, Библия однозначно отвергает любую возможность учения о перевоплощении, потому что говорится о человеке как уникальном творении Божьем, и говорится, что человеку единожды положено умереть, а потом суд. То есть не постоянно там перевоплощаться, умирать, опять возрождаться, а один раз положено человеку умереть, а потом суд. Вот. То есть и говорит о всяком человеке как о уникальном творении Божьем. То есть Бог, ему не нужно вот эту душу куда-то там вселять в какое-то другое тело. И Библия говорит о том, что спасение дается нам только по благодати во Христе. То есть не так, как учит учение о реинкарнации, религии, которые принимают перевоплощение. Там спасение по делам. Вот и жил хорошо, поднялся вверх. Жил плохо, опустился вниз. Опять вот в другом теле, в других обстоятельствах. Вот чем ты хуже жил, вот тогда потом искупай свои грехи, вот как они учат. Там родился калекой, или там бедняком каким-то, или животным вообще. А потом вот если когда поправился, искупил вот это все, тогда уже поднялся вверх. То есть это спасение только делами. И само уже и пришествие Христа единожды во спасение рода человеческого является самым главным аргументом против учения о реинкарнации в отношении к христианству. То есть это несовместимо. Или мы по благодати, не по делам спасаемся, или тогда по делам, и тогда уже мы можем думать, как это все, это может быть еще и вводить реинкарнацию туда какую-то. То есть вот такую ересь вводит, исходя из того, что здесь Иисус говорит, вот Илия уже пришел, и это был Иоанн Креститель. Да? Он говорит о Иоанне Крестителе. Конечно, слова достаточно странные, как это Илия, о котором сказано в книге пророка Малахия. Ведь сказано, что в конце, перед приходом Мессии, придет Илия, пророк. Прочтем это место. Ну, я прочту последнюю главу, всю четвертую, она коротенькая. И вот придет день, пылающий как печь. Это пророка Малахия. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их в грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит от них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Ну, то есть, перед приходом Мессии, когда воссияет солнце спасения, будет послан Илия приуготовить пути Господу. Как об этом ведь не только пророк Малахия говорит, но также и Иоанн Креститель сам повторяет и то пророчество, которое изрекает через пророка Исаию Господь. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправда его сделано удовлетворение, ибо от руки Господней принял вдвое или двояко за грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится», и так далее. То есть, когда приходили книжники к Иоанну Крестителю, спрашивали, а кто же ты, если ты не Христос? И не Илия. Он сказал, я голос вопиющего в пустыне. Вот я цитировал пророка Исаия. То есть, так он Илия или не Илия? Мы читаем в Евангелии от Луки. где в первой главе ангел возвещает рождение Иоанна Крестителя. И мы читаем, где ангел сказал Захарии: «Захария, услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, ибо он будет, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приуготовленный». Ну, то есть, ангел говорит, он придет в духе и силе Илии перед самим Христом. Он будет
как притечен. Илия, получается.
Да, как Илия. То есть, ну, это очень странный такой оборот речи, который употребляется также и в нашем языке, скажем, да. Ну, например, если какой-то человек, ну, на кого-то похож, например, с виду, ну, мы говорим, там, он там, не знаю, у него усы большие, ну, настоящий будённый, да. Или там, например, он очень умный, но это истинный Сократ. Или если он очень сильный, то он настоящий Самсон, да, истинный Самсон. Да? То есть мы вот по какому-то образу мы называем этого человека. И даже иногда бывает так, что он превосходит вот тот прообраз, да, например. Не знаю, у кого-то усы еще длиннее, там, как у Сальвадора Дали. И он больше, чем будённый, да, получается. Или кто-то мудрее Сократа, и о нем говорят, ну, вот это истинный Сократ. Вот тот еще не был истинным Сократом, тот Сократ. А вот этот, хотя и не называется, он истинный Сократ. То есть, когда уже сам образ служения некого человека берется уже за наименование другому. Да? Такой образ речи мы имеем. И вот тут ангел как раз говорит о рождении Иоанна Крестителя, что он придет в духе и силе Илии. То есть, он будет исполнять служение, о котором пророк Малахия говорит, что Бог пошлет Илию. И вот тут как раз Иоанн и является тем Илией, который послан перед Христом, хотя личность другая. Не Илия, который вознесся на небеса, а в духе и силе Илии, пришедший приуготовить пути Господа. Да? Ну, конечно, это странно так представить, но так иногда поступают люди, так называют. Например, выдающегося суперинтендента Самсона, который был самым выдающимся там в шведские времена архиепископом, так, ну, его называли суперинтендент, но это как архиепископ в лютеранской церкви в Ливонии, о нем говорили, вот это северный Геракл. Ну, он там не убил кабана, он там не убил Минотавра, не очистил эти все Аугеевы вот эти стойла, да, а назвали его истинным Гераклом. Ну, то есть, просто по силе, по мужеству, как он боролся за Слово Божие, его называли вот Гераклом. Самый настоящий Геракл. Ну, тут также, очевидно, к Иоанну обращено вот это, ну, как бы, наименование Илии, не потому, что это одна и та же личность, но потому, что это одно и то же служение и один и тот же дух. Хотя, конечно, Илия совершал столько разных чудес, необычных вещей, а Иоанн не совершал ни одного чуда. Ну, никакого чуда он не делал. Никакого. Но в духе и силе, и единственное его служение было обращать народ ко Христу. Это его служение. Да. Ну вот, так, немножечко это, конечно, необычно, так, это Но это так, как Писание нам это открывает, и как оно учит.
А у меня вопрос.
Да.
Ну вот я вот эти слова понимаю, но говорю вам, что Илия уже пришел и не узнали, ну это у меня греческий,
да.
Но сделали с ним все, что им захотелось. И я поняла, что это об Иоанне Крестителе.
Да, это о Иоанне Крестителе, да, 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 совершенно верно.
А почему тогда называют его здесь Илией? Потому что в духе
силе. Да, в духе силе, силе, да, как и ангел предвозвещал его рождение. Да, то есть Илия как образ здесь употребляет, не как личность, а как образ. Так же, как, например, древние императоры, они называли себя кесарями или цезарями. Один был Юлий, Гай Юлий Цезарь. Да? Он был первым. И все остальные говорят, я хочу быть цезарем. Да? Так же, как короли. Откуда это произошло? От Карла Великого, само обозначение. Король. Да? Это от Карла. Да? Так же, как, например, вот цари российские. Там Иван Первый, Иван Второй, Иван Третий, Иван Четвертый.
То есть Грозный, Николай тоже, да, там тоже.
И Николая двое было, да. То есть они как-то вот, они вот, принятие вот этого имени при восхождении на престол, они указывали на то, в каком духе они будут поступать, с кого они будут брать пример. Да? Вот, то есть, поэтому он так его звали, может быть, как-то. Иначе, но он принял, например, вот Август III. Или, ну, назвали его Иваном, ну, да, уже родители, думая, может быть, о каком-то предшественнике, каком-то там, Иване Первом, Иване Втором, Иване Третьем, да. И сколько этих, например, так же, как папы римские, да, когда они принимают, они вообще принимают уже, они ведь не рождаются папами, да, они потом принимают, да, принимают имя совершенно, как бы, которое родители даже им не давали, там, Франциск, или там Бенедикт XVI, или там Климент XI, или Пий XII, или Александр там X, или как там. То есть принимали вот имена каких-то выдающихся представителей предыдущих поколений и, ну, как бы называли себя, так именовали. То есть вот тут так же, таким же образом имя Илии относится к Иоанну Крестителю. И тут, конечно, еще вот в этой теме очень так мы видим такое печальное напоминание о судьбе Иоанна Крестителя. Об этом мы уже много говорили. То есть Иоанн Креститель был убит. И хотя, представьте, ну как его влияние, каково было ведь на народ. Ведь весь народ к нему вышел. А когда его ну, как бы заключили в темницу, а потом убили, никто за него не заступился. Никто. Вот это образ также и нынешнего времени, и Христос тоже таким же образом пострадал, и ученики его таким же образом. То есть это как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Вот это, может быть, следует здесь упомянуть, вот этот образ, который повторяется и во всех христианах в какой-то мере. То есть мы читаем это 1 Коринфян 4:9. Апостол пишет: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». И слово «позорище» – это театр. Не позорище, как позор, а ну, на что смотрят. То есть, ну, кто-то играет, ну, там, артисты какие-то жалкие, да. То есть, греческое слово там «театром» – «зрелище». То есть, позорище, как зрелище. Интересно, как здесь… прочтите. 1 Коринфянам 4:9. Вот как вот в этом переводит. Я думаю, что тут будет театр. В переводе Кассиана. Или зрелище.
Ибо, думаю, Бог и сделал нас, апостолов, последними, как бы приговоренными к смерти, потому что мы стали зрелищем для мира и ангелов, да. и людей.
Ну, вот зрелище в смысле театра. Угу. То есть, как в театре. Как в театре. Отелло душит Дездемону. Все смотрят, все плачут, сопереживают бедной Дездемоне. Но никто ведь за нее не заступается, это же театр. Ну. Никто не из мужчин не бегут ее спасать. Никто не говорит Отелло, опомнись. Да? То есть это же театр, это зрелище. То есть это все как бы не по-настоящему. Вот такое же отношение вот у духовных вот таких служителей Божьих. Вот такая же судьба очень часто. То есть все сопереживают, все их как бы даже знают, все сопереживают. Когда какого-то еретика там, например, даже иногда осуждают, то за него еще заступаются. А за Христа никто не заступился.
Да,
за апостолов. Он говорит, нас апостолов, то есть это, он говорит, о всех апостолах. Почему это так? То есть мы претерпеваем разные беды, и никто нас не защищает, никто за нас не заступается. Да, сопереживает, как в театре. Может быть, кто-то и слезы проливает, может быть, кто-то воздыхает и мучается, но как в театре. Как в театре, как будто это все понарошке. И ангелы, и люди. Зрелище перед ангелами, перед людьми. Ангелы тоже не вмешиваются. Не говорят, вот. Ну, правда, есть, мы знаем, случаи, где ангелы вмешиваются. Но здесь апостол говорит, ну так, вообще, что, в принципе, такое ощущение, что они действительно брошены на произвол судьбы, так скажем, апостол. Да? И вот тут тоже звучит это по отношению к Иоанну Крестителю. Представьте, он ведь такое, так взбудоражил умы народа, такое, ну, такое поднял волнение и движение в Израиле, но когда его схватили, никто за него не заступился, никто не пошел его освобождать, никто ну, там, не поднял ни мятежа, ни бунта. Вот. И вот это такой образ. Образ креста и носителей креста. И Христос также в этом смысле продолжает этот путь, потому что Иоанн, как предтеча, и своими страданиями указывает на страдания Христовы и на то, что мир их предаст и сделает то, что он хочет, в конце концов. И с Иоанном Крестителем, и со Христом, и также с апостолами. Но вот в этой немощи и юродстве креста является сила Божия ко спасению. То есть именно там, где народ считает, что это не, ну, не является ничем стоящим, за что нужно было бы там бороться, вступиться, как-то противостать каким-то натиску или опасностям. Нет, это все происходит. Как будто мир их полностью оторвал. И так и есть. Так и есть. То есть вот тут такая тема еще звучит очень, я думаю, важная для всякого христианина, потому что это не только касается Иоанна Крестителя и как предтечи, и Господа нашего на его крестном пути, но это касается, относится также и ко всем верующим, ко всем христианам. В той или иной мере. В той или иной мере. Мы будем как театр перед миром.
Иногда уже и есть так.
Да, так
да,
и есть.
Уже бывает. Мы это уже... слышишь свое.
Да, совершенно верно. И театр в том смысле, вы видите, как здесь было написано, позорище, там зрелище. Ну, на самом деле театр. Потому что театр уже теперь звучит культурно и возвышенно. Но в те времена театр это было, ну, позорище. То есть выставили кого-то на показ. Ну, там какую-то ерунду кто-то, там комедию какую-то играет, или там трагедию, или там... Ну, все же... Это то просто люди вот этим потешались, и актеров считали за совершенно никуда не годных людей. Это не как сейчас. Продают фотокарточки там актеров. И все смотрят, как они там Оскары какие-то получают. А за что получают Оскары? За то, что какое-то непотребство там делал, или играл, или не знаю, там голым где-то валялся, или в кино какого-то убийцу изобразил, или блудника. Ну, и за это получил Оскар. Да. Раньше за это, ну, да, люди также хотели это смотреть, но вот это было позорище. Ну вот отношение такое христианское уже звучит в этом позорище, как в синодальном, да. Но в смысле таком довольно нейтральном, что это то, на что ты смотришь. На что все смотрят и показывают пальцем. Вот. И дальше мы читаем. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек. И, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. Ну, стоит вообще-то это место, наверное, прочесть.
19 еще до конца можно?
Ну, мы потом, да, ну, можно и до конца, хорошо. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Ну, там продолжается. Ну, то есть, мы будем об этом говорить, но в начале само событие. В Евангелии от Марка, мы в 9 главе тоже читаем: «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». То есть, вот такой нюанс. «Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: о чем спорите с ним? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». И Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Ну, тот перевод немножечко, может быть, не точный. 23 стих 9, от Марка 9:23, как переведено вот в этом греческом. От Марка 9:23. Здесь сказано: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». От Марка 9:23.
Иисус же сказал ему: «Ты сказал, если что можешь, все возможно верующему».
То есть Иисус, обращаясь к этому отцу, говорит, он говорит, в 22 стихе мы читаем: «Если что можешь», он говорит Иисусу, «если что можешь, то верует, тому все возможно». То есть в этом смысле тут перевод немножечко не точен от Марка. Но очень много таких важных как бы деталей. Потому что мы видим, что Евангелие от Марка – это Евангелие очевидцев. Там говорится о том, что вот он сошел с горы, И он видел, где спорили ученики с книжниками-фарисеями. И увидев Иисуса, все как бы испугались. И подошли к нему, кланяясь. Да, даже с каким-то вот, что, чем-то напуганной будучи. И вот потом, вот эти очень важные слова Иисуса, говорит, если веруешь, что все возможно верующему, и отец отвечает этого юноши, я верую, Господи, помоги моему неверию. Очень важные слова, вот как раз у Евангелия от Марка, очень, очень важные.
Я сегодня тоже об этом думала. И еще говорится в одном месте, что сей род изгоняется постом и молитвой.
Да, это уже тоже пояснение, да, это уже потом продолжение, как бы, да. Я думаю, это здесь мы об этом еще будем говорить. Вот, это 21 стих. Сей же род изгоняет только молитву и постом.
Вот. А у меня 29-й. Марка.
Ну, Марка тоже есть. Это Марка тоже есть. Но это дальше. Ну вот. То есть какое-то необычное событие. Вот, пока они были на горе, преображение, кто-то привел к его ученикам человека одержимого. Но по всем, вот как бы казалось бы, симптомам похоже на падучую какую-то. Но что-то связано с полнолунием тоже, ну, с влиянием Луны, как бы, да. Что вот теряет сознание и в самых каких-то неподходящие моменты, да. То есть это, ну, как бы по определению вот такая классическая падучая, да, вот эпилепсия. Бесноватостью, то есть, ну, первая тема, конечно, которую мы не сможем достаточно, может быть, разобрать. И я не специалист, может быть, в этих вопросах. Где граница между болезнью, где падучая просто как болезнь, и одержимостью, который уже как бы является духовной какой-то проблемой, так скажем, да. Вот одержимость бесом, бесноватость. В жизни очень трудно вот эту границу провести, потому что есть действительно болезни психические, а есть действительно одержимость. И есть что-то, что является и одним, и другим. Что действительно уже вот эта одержимость привела уже к таким уже, ну, симптомам, которые уже и медики могут быть, увидеть там в каких-то там аппаратами своими, исследуя там мозг, и делая энцефалограмму или что-то такое. То есть очень трудно вот эту границу провести. Но в данном случае, очевидно, вот здесь это влияние злого духа на этого человека было вот таким губищем. Лютер говорил всегда о двух видах одержимости. Первый вид, который он считал самым злым видом одержимости, это духовная одержимость. Где весь мир в своем неверии одержим сатаной. Что весь мир неверующих под властью сатаны. Вот, то есть, он считал это самой опасной одержимостью. А вторая – телесная одержимость. Вот как в данном случае. Телесная одержимость, где какой-то бес вселяется в человека и желает через этого человека, ну, как-то что-то, ну, как-то воздействовать или что-то совершать, ну, осуществлять какие-то свои цели. И я бы еще, может быть, добавил еще, что вот эта телесная одержимость, она тоже двоякая. Есть такая, где действительно этот бес, он уже полностью этого человека себе подчинил и уже спокойно добивается уже каких-то своих целей. А есть случай, вот как данный случай, когда этот бес не может в этом человеке осуществить все то, что он желает.
Да.
Да, он как бы вот, этот человек сопротивляется. И поэтому вот такие вот последствия, скажем так. И вот поэтому вот такие одержимости физические или телесные, как бы назвал их Лютер, где проявления вот такие, где действительно человеку там и плохо, и вот он теряет сознание, и он падает, или что-то с ним. Это еще самые лучшие случаи. Хотя выглядит страшнее всего. Вот кажется, вот тут-то человеку труднее всего. Но тут нужно понять сущность, что он сопротивляется, что он как бы не позволяет этому духу себя подчинить. И, возможно, этот дух уже хочет этого человека убить, даже вот и выбирает такие моменты, где или он теряет сознание, или падает в воду, или в огонь. То есть о чем отец взволнован, да? Но это по причине той, что этого человека по каким-то, причинам нельзя подчинить. Этот дух не может себя подчинить. Потому что есть такая физическая одержимость, где этот дух уже полностью подчинил этого человека себе. И тогда начинаются разные, там могут быть и ереси, и страшные вообще вещи. Хотя этот человек сразу, с первого взгляда, не будет казаться одержимым. Не будет казаться. И я встречался с такими случаями, это самые опасные случаи, вот с телесной одержимостью. Но вот как Лютер считал, и я полностью тоже, конечно, принимаю это мнение и взгляд, что духовная одержимость намного опаснее, чем физическая. Вот эта духовная одержимость, в которой просто находятся все неверующие и весь мир, там нет физической одержимости, там нет вот этих каких-то проявлений. Но ты с этими людьми ничего не можешь поделать, они просто как одержимы вот миром и сатаной. Вот это самое опасное. Неверие, вот это самое опасное. Но тут вот такой случай, такой телесной физической одержимости, где человек как бы сопротивляется. То, что эти случаи являются самыми, можно сказать, простыми. И в принципе, вот такие одержимости, они не вредят человеку духовно. Настолько, насколько духовная одержимость может влиять. Или вот та одержимость, где человек не сопротивляется, где он полностью уже как сатана через него действует. Он может быть там, например, знахарем каким-то, или еретиком, или каким-то сатанистом. То есть этот дух в нем уже полностью проявляется. Вот это самое опасное. А вот тот, где этот человек сопротивляется, он может быть христианином. Он может веровать. Он может обрести спасение. То есть это не является чем-то несовместимым, что человек может быть физически одержим вот такой падучей или таким каким-то симптомами, какими-то очевидными симптомами, и что это как бы противоречит тому, что он христианин и верующий. Такие люди бывают в церкви. Они бывают в церкви. И ничего страшного в этом нет. Они могут веровать. И древние церковные каноны, как раз, если мы говорим о том, как церковь относилась к таким людям. Вот если невозможно изгнание, не всегда это получается. Вот ученики тоже сказали, почему мы не смогли. Да? Хотя Иисус им давал поручение изгонять бесов и власть над бесами. А вот этого они не могли. И там Иисус говорит, там только постом и молитвой, да. Что это какая-то такая разновидность. Бывает, наверное, в силу нашего маловерия, малодушия, это все равно остается за этим человеком. Вот он годами. Он ходит в церковь, он верует, он причащается, но время от времени у него какие-то приступы. И это не мешает ему обрести спасение, быть верующим человеком. Абсолютно нет. Вот поэтому отцы говорили, если нет каких-то таких побочных явлений или какого-то такого состояния, вот этот человек тоже, он может больше быть подвластен этому духу и меньше быть подвластен. Когда этот дух, например, заставляет его хулить Бога или какую-то ересь принимать или нести какую-то ересь, тогда, конечно, его нельзя ни причащать. И тогда, просто молиться о нем нужно и ждать, но в тот момент, когда он не хулит Бога, когда он никакую ересь не несет, тогда, конечно, его можно и причащать, и исповедовать, и прощать, отпускать грехи. То есть он может быть членом церкви. Вот это древние каноны так установили, потому что отцы, они имели большой опыт, особенно ведь в те времена, когда множество еще было язычников в разных языческих суевериях, где этот демонический мир был очень, ну скажем так, присутственен, да, и очень много проявлений было этого демонического мира, как среди язычников, это и до сих пор, и по сей день. То тогда они вот держались вот такого правила, что человек, если даже у него вот, как в данном случае, вот этот отрок, этот юнош, у которого вот это подучие, ну, по причине бесноватости, что, в принципе, вот такого типа человека, он может быть в церкви, он может быть верующим, хотя одержим бесом. А вот тот, кто уже полностью отдал себя в руки беса и там, или там колдовством занимается, или там, ну как, колдуны могут передать свои способности другому какому-то передать. Ну, то есть они передают этого духа, и таким образом этот человек, ну, какие-то, в какой-то мере эти способности перенимает.
Ну да, по своему желанию. Да, потому что он отдает себя.
Да, да, да. Он отдает уже, да, да. Он отдает уже себя на служение сатане. И это страшно. И такие люди тоже бывают в церкви. Они тоже бывают в церкви. Но правда в церквях еретических. Ну, в сектах, так сказал. Потому что ни один неправедник, ну, как в первом псалме сказано, что не устоит в собрании собрании праведных. То есть поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, как говорит первый псалом. То есть где слово Божие чисто проповедуется, это их как бы отчитывает, это выходит наружу, вот эта ненависть, вот эта бесноватость их, да, она выходит наружу как чистый сатанизм.
Ну да, они не могут это слышать.
Они не могут это слышать. И вначале они могут даже говорить: о Боге, о Христе. Но как только они слышат чистое учение, они, вот эта конфронтация, они не могут это слышать. Если они не могут удалиться, они обычно удаляются из таких церквей, где, ну, проповедуется чисто Слово Божие, но могут пребывать в церквях еретических, где искажается Слово Божие. Они там могут быть. Там они могут выдержать. Но вот в какие-то моменты вдруг открывается их, ну вот как бы сокровенная их сущность. Когда человек даже в церкви, который идет, ну, в какую-то секту, он идет и себя исповедует верующим, и все. А в конце концов, когда его отчитывает Словом Божьим, он кричит: я сатана. Ну вот это самый опасный случай. Такие люди, конечно, ну, если кто-то, ну, там действительно уже нужно изгнание беса. Это не единичный случай, это достаточно частый случай. Ну, на моей практике один такой, правда, только случай был, когда я с таким человеком имел конфликты, конфронтацию такую. Но рассказывали мне еще о других случаях, что такие бывают. Ну, тут как бы вот это об одержимости, о бесноватости. Это реальное. Ну, и реально происходящее в этом мире, да. И с этим нужно как бы считаться, что такое есть. И Иисус также к этому так и относится. И вы видите, как только Иисус приближается, у этого человека состояние усугубляется. Как бы, ну, то, о чем мы говорили, да, что присутствие Христа, оно сразу как бы этого беса вытесняет. А этот бес не хочет сразу уходить. Да? И этому человеку очень трудно. Он может там упасть. Вот он, в конце концов, мы читаем в Евангелии от Марка, что он упал как мертвый. Как мертвый. Но Иисус его поднял. Вот. Ну, то есть, это такое очень сложное явление. Иногда бывает, действительно, эти бесы очень легко изгоняются. Вот, ну, там, где, как апостолы, которые изгоняли тоже бесов. Изгоняются эти духи достаточно легко, но есть вот случаи вот такие, где это невозможно сделать сразу. Да. И вот тут такой случай. Вот. Но это не лишает этого человека спасения. Вот это самое важное. Что иногда люди боятся. Ну как же, если он бесноватый, он же не может быть верующим. Но вот как раз, что ему трудно, это указывает на то, что он сопротивляется.
А что молитв, он все-таки... молитва можно изгнать? Это сам человек должен молиться? Или его родные имеются молитвы? Там написано.
Видите, Иисус не сказал.
Не сказал.
Я бы тоже хотел бы это уточнить. Но так как он не сказал точно, то, наверное, нужно и тем, и другим молиться. Да. Ну, скорее всего, да. Потому что, чтобы усилилось это, конечно, и когда этот человек может молиться, да, он тогда об этом молится. Когда он не может, может быть, молиться, тогда другие должны молиться. Я думаю, может быть, изгоняющие, ну, тоже должны и молиться, и поститься. Это вот такое установление, да.
Вот у меня в Марка почему-то не написано «поститься». Молиться, только молиться написано, я не знаю почему, потому что я знаю, что обычно ранее, ну,
потому что там, знаете, есть молиться, различия в текстах.
Угу.
Ну, только эта проблема больше. Очень простая. То есть Иисус говорил намного больше и делал намного больше, чем мы читаем. Самая большая проблема была, что, о чем писать, о чем не писать. Угу. И когда было написано уже, кому-то казалось, ну ведь он еще это сказал, но это здесь было бы хорошо. Постом и молитвой. Да? То есть в тексте сказано молитвы.
Да, в греческом молитвой.
Да, но есть текст только греческий, молитвой. Где постом и молитвой. То есть кто-то, ну, зная, что Иисус так говорил, ну, Марк этого не записал, ну, то есть Петр так не упомянул о посте. Но он, зная, что Иисус сказал постом и молитву, он решил в своем тексте, где переписчик, да, он записал постом и молитву. То есть Иисус это, скорее всего, говорил, да, но вот в этом тексте, который вот как бы изначально, этого не было. То есть это как бы, если в исторических событиях что-то можно было бы немножечко уточнить для читателей, дописав одно или два или три слова, вот такое допускалось в Писании. Такое допускалось. То есть, если знали определенно, что это действительно слова Христа, что он так говорил, не дописывалось чего-то там, ну, чего им казалось, так было бы лучше, нет. Но если что-то о чем-то, ну, может быть, автор не упомянул Евангелие, а другие знали, что Иисус это делал или говорил, ну, они позволяли себе такую вольность дописать одно слово. Да. Потому что Иисус так говорил, скорее всего. И поэтому в некоторых текстах есть, в некоторых нет. Но в некоторых переводах, то есть те более древние авторитетные тексты поста вот, не содержат вот это постом и молитвы, да, а только молитвы. А некоторые, ну, менее, может быть, авторитетные, где кто-то там добавил, зная, что Христос так сказал, но ну, в тексте этого нет, но ему казалось это важным. Потому что это может быть действительно важно. Он дописал пост туда.
А тут в Матфея вообще говорится, что по маловерию вашему. Ну,
ученикам. Не,
говорит, да, да, ученикам по ученикам. Маловерию
вашему. И маловерие еще и самого отца.
Да.
И там какая-то дискуссия происходила. Мы видим, ну, то есть для нас очень много неясного. Он подошел, там что-то книжники-фарисеи спорят с его учениками. Посредине там еще это дело. О чем они спорили? Что там было? Можем только предполагать. Очевидно, спор был такой чисто теоретический какой-то. Вот там или Христос от Бога, или Иисус от Бога, или от сатаны. И ученики, наверное, сопротивлялись. Но мы не знаем, о чем был этот, о чем дискуссия. Вот. И очевидно, ну, действительно, по маловерию. Потому что Иисус сказал, если бы у вас вера была в зерно горчичное, то вы могли бы этой горе сказать свергнись и бросься в море, и это было бы. Или дерево этому посадись в море, тогда это бы случилось. Ну, я не знаю, как Иисус об этом так думал, что он эти подразумевал.
Ну, получается, что он учеников упрекал в маловерии, поэтому они не смогли исцелить его.
Да, 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 да. То есть тут мы видим некое негодование вообще Иисуса в этом событии. негодование совершенно такое. Ну, мы читаем: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда».
Но это же не мог он к ученикам говорить.
Вообще о мире. Я думаю о всех. О всем народе, о всей церкви. Что Иисусу трудно от нашего маловерия, от нашей неверности, от наших сомнений всего этого. И особенно ну, в его дни жизни. То есть мы здесь видим, как нелегко было Иисусу нести свою церковь. То есть апостол Павел пишет в послании к Ефесянам такие слова, над которыми я иногда так думаю и возвращаюсь к этому. Это всем нам известные слова. О мужьях и женах. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Он, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен и так дальше. Казалось бы, здесь такая идиллия. Церковь так повинуется Христу, что жены должны взять этот пример. Ой-ой-ой, на самом деле, как Христу трудно с нами. Если посмотреть, что в церкви происходит. Какова верность народа Божия? Если иногда даже самые лучшие, как терны, как терновник, то что же худшее? И тогда я думаю, но как муж, будучи сам мужем. Если Христу так трудно с церковью, то я уж со своей женой потерплю. Потому что мне намного легче. То есть, вот в этом смысле. Как трудно Господу нести вот и неверие, и грехи церкви своей, и непослушание церкви своей. И мы видим, что иногда это вырывается прямо наружу вот в таких фразах отдельных. Это очень примечательная фраза, где он говорит: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами». Ну, доколе буду с вами. Это может быть двояким указанием. Это может быть, ну, как долго мне еще все это терпеть? Но, скорее всего, я думаю, что он сказал здесь, ну, ведь научитесь чему-то, пока я с вами. Но как долго я еще буду с вами?
Да,
вы уже должны, да, вы уже должны уже что-то сами понимать, что-то сами знать. Ну, может быть, и то, и другое там звучит. Но вот то другое очень важно, да, что ведь он оставит свою церковь. И я, когда я не справляюсь с тем, что мне верено, я не могу позвать Христа, и он поправит и сделает вот тут. Ученики не смогли, а Иисус как подошел, так сразу все решилось. И поэтому я должен думать об этих словах, что я должен учиться. Ну, конечно, мы знаем, что Христос духовно присутствует. И он сказал, где двое или трое, там и я посреди них. И я могу призвать его в молитвах. Но все-таки его телесное присутствие, вот такое, очевидно. Оно очень помогало, я скажу так. Очень помогало. И тем не менее, ученики, когда Господь был на горе, они не могли этого сделать. Хотя он телесно присутствовал вместе с ними. То есть, Ну, ну ладно, мне тоже было бы намного легче, если я, ну ладно, теперь я не вижу Христа, но я знаю, что он в другой комнате. Или там на горе, или там, ну, придет вечером, или вчера я уже его видел. Ну, тоже было бы легче. Но я его никогда не видел своими телесными глазами. Духовно я только в него верую, я тоже его не видел никогда. Но я люблю его, верую в него, как апостол Петр говорит. Но, кажется, им должно было быть легче. Они-то его час назад или два часа назад видели. Они же видели его чудеса. Но...
При этом отрекся он.
Сложный вопрос. Вопрос сложный. То есть, в чем-то
Но вы знаете, что он
легче.
Есть, и вам это помогает обращаться к нему, потому что вы верующий. Мы верующие, да. Мы молитвенно, вот даже ситуация у меня тоже, сложная ситуация бывает на работе, вот ситуация, я понимаю, что я не могу, я просто молитвенно призываю в помощь Бога. Да. Господь, помоги мне, пожалуйста, я не знаю, как разрешить эту ситуацию.
Конечно.
И я вижу, что эта ситуация разрешается
да.
другими людьми, ну как бы не мной, да, и он мне помогает и милует меня, и помогает в этой ситуации. И,
да.
и не я участвую, а другие люди ее разрешают с помощью
через
Господа.
Через других людей.
Да,
Господь через других
да,
людей.
Да, потому что я призвала его, я попросила его помочь,
конечно.
И я призналась в том, что я не могу справиться с этой
конечно,
ситуацией.
Конечно, да, конечно. Это все верно. Но все же учеников, с одной стороны, было ну, как бы очень большое преимущество. Ведь они видели, они были свидетелями той силы, которая из него исходила.
Всех чудес.
Да, всех чудес его. С другой стороны, им было труднее. Потому что мы уже сотню раз или тысячу раз читали вот это место. И мы знаем, чем это все закончится. И мы знаем, что он на небесах, и что он, его власть над всем, и он пребывает в церкви своей. И мы уже знаем, чем это, и смертью, и воскресением, как это все закончится. А учеников это было здесь и сейчас. А то, что будет в следующем стихе, они еще не знают. А мы уже знаем. И, конечно, это нам помогает. К тому же, они видели много всякого. Вот, например, вы теперь сидите здесь и слушаете Евангелие. И я стараюсь, ну сколько я могу, чисто и совершенно вам изъяснять его. Но если бы тут еще бы стояли двое, которые мы не бы перечили, говорили бы, что Христос от сатаны или там еще что-то. То есть вот эти книжники фарисеи, да, то есть для них, то есть вот это все, все этот антураж, все это окружение, да, все и сомневающие, и все противники, и авторитетные люди, очень уважаемые люди, которые говорили о нем, что он силой Вельзевула изгоняет. А почему он так делает? А действительно, почему он так делает? А у нас всего этого нет. У нас только вот чистая евангельская весть, чтобы нас не смущать во многом. Может быть, Иисус что-то, ну, не знаю, сделал такое, что ученики не сразу поняли. Может быть, им это казалось, ну, чем-то странным или неприемлемым. Например, Иисус говорил с самарянкой. Женщины, ну, чуть ли не уединение. Он с ней говорил. И они пришли, им как бы хотелось даже спросить, а что же ты с ней вообще-то говоришь-то? Но они не сказали.
Даже она ему сказала, что не положено вам говорить иудеям с самарянкой.
Да, как же ты просишь
да.
от меня, иудеи, будучи самарянки. То есть, казалось бы, вот что-то такое сказать. Но ведь он только притворяется Христом. Если бы он был Христом, он бы никогда с женщиной вот, самарянкой бы не говорил. Если бы он был пророком, он бы не допустил, что эта женщина прикасается к нему. Ну, в доме Симона прокаженного, да. Когда Мария Магдалина плакала и слезами своими омывала ноги его и утирала волосами своими. То есть, если бы он был пророком. И вот ученики все это слышат. У них вот это, у нас только в отдельных какие-то моменты, да, но мы-то знаем, чем все закончилось.
Да, потому что это правда.
А они, да, мы знаем, что это правда, что это истина. А они, еще это для них только вот сейчас происходит. И с этой стороны у них было труднее. С другой стороны, как бы, казалось бы, легче. Ну, конечно, я думаю, что нам легче, потому что он нам и Дух Святой уже дан, и Писание дано, и уже мы тысячу раз об этом смогли подумать и исправить, если что-то не так. Но у них это было... Второго дубля не было. Вот Иисус сказал им, и не сказал, вот давайте я еще в другой раз схожу с горы, вы попробуйте с этим разобраться. Нет, не было. Второго дубля у них не было. Да? У них было только вот теперь и сейчас. И если ты уже что сказал, то ты уже сказал. Мы-то можем обдумать, мы можем покаяться, обратиться. Они тоже, конечно, потом могли. Но для них это было все вот теперь и сейчас. А что будет в будущем, они даже не знали. И даже если Господь им говорил, они забывали. То есть у нас огромное преимущество в этом смысле. В этом смысле. Но мы видим, как Господу трудно с ними. И вот он подходит и запретил этому духу. И дух вышел из этого человека. И отрок исцелился. Тут так очень быстро все написано. Но Марк еще пишет, что вот этот отец подходит и говорит: ну, да, я принес к ученикам, привел его, они не смогли ничего сделать. Но, может, если ты что-то можешь, если ты что-то можешь.
То есть сомневался он?
Конечно.
Да.
Ну, знаете, это как очень нередко бывает в церкви. Вот люди приходят, у них какая-то проблема. И со здоровьем, например, и у детей. Испробовал все уже. У докторов был. У лекарей разных, у экстрасенсов, у бабок у разных был. Все и перепробовал. Вот теперь, ну вот, наконец-то мы пришли в церковь. Ну, может быть, поможет. Так что вы? Ведь каждый идет вначале туда, где он считает, что он получит сразу, быстрее ведь помощь. То есть, к бабке вы пошли быстрее, а к Богу только потом, когда уже бабка не смогла. Так кем вы Бога считаете? Вот, то есть, ну может быть, поможет. Но это уже последняя соломина. Пришел в церковь. Ну ладно, если врачи не помогли, врачи — это установленный порядок. Если ты хочешь есть, ты идешь в магазин, покупаешь хлеб. Если ты не можешь купить хлеб, ты молишься, чтобы Господь как-то решил эту проблему. Да? Также, если ты болен, иди к врачу. Если врач не может помочь, тогда иди к Богу. Но если кто-то еще пошел туда, и там, и к бабкам, и куда еще. А потом приходит и говорит: ну, если что-то, может быть, поможет. Вот примерно так же здесь этот человек. С такой же надеждой и с такой же верой. Ну, как говорится, ну, последняя надежда. Уже. И все уже надежное я переиспробовал. А тут вот не могли ни книжники, хотя фарисеи тоже изгоняли бесов. У них тоже были знатели бесов. Они не смогли. Ну, и ученики Иисуса тоже не смогли. Ну, может быть, ты можешь что-то. И вот Иисус говорит, ты говоришь, если можешь что. Все может тот, кто верит. Он на него это обращает. То есть, как бы вначале это было к нему самому обращено. Ну, если ты что-то можешь. А он этот отдает, если так можно сказать, мяч ему назад. Он говорит, все может, то ты говоришь, если что-то можешь. Все может тот, кто верует. Он ему говорит, на его веру указывает. И этот человек понимает это и говорит: я верую, Господи, помоги моему неверию. Вот видите, какие слова. А они остались для нас и молитвою, и как бы лозунгом на всю жизнь. Во многих случаях. И веруем мы, и сомневаемся, и слаба наша вера. И воспламеняется вера наша, ну, примерно как курица вдруг с чего-то начинает лететь. Но курица. Знаете, какая она, как она летит. Да.
На забор только, и все.
Ну, да, да, но...
Как птица.
Да, 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 она, да, курица не птица, как говорится, да. Вот. То есть, мы видим также и в Евангелиях, иногда вот эта вера как бы хочет взлететь. Представьте, Мария и Марфа, когда потеряли брата своего, когда умер Лазарь. Ведь Марфа пошла навстречу Иисусу. С какими словами? Господи, если бы ты был бы здесь, мой брат бы не умер. Но и сейчас я знаю, чего не попросишь, Бог даст тебе. Вот о чем? Ну что сейчас попросить? Ну что? Ну что еще? Ну чтобы это самое пособие или какую-то, не знаю, помощь по причине похорон? Так нет, она же думает о чем? Там уже не исцеление, уже не какое-то облегчение или утешение. А все, что ты не попросишь. А что тут можно просить? Только воскресение. Воскрешение. А Иисус, когда ей говорит, твой брат воскреснет. Видите, как взлетел. Все, что Бог, что не попросишь, Бог тебе даст. И вдруг Иисус говорит, твой брат воскреснет. И мы видим, что эта вера уже куда-то села на забор. Так же, как курица, когда летит. Говорит, да, я знаю, он воскреснет, когда все праведные будут воскресать. Говорит, я есть воскресение жизни. Кто верует в меня, тот оживет, даже если умрет. А тот, кто верует, живет и верует в меня, тот не умрет вовек. Веруешь ли ты? Говорит, веруй, что ты Христос, посланный в мир. И поворачивается и уходит. То есть наша вера, как курица, ее вера взлетела. Вот сейчас летаем. И в следующий момент она уже садится туда, на, не знаю, как называется.
Жердочка.
Жердочку.
На сест.
Или на забор. Но бывает иногда до даже верхушки сосны взлетают. Да, бывает. Но это они долго тренируются. Да, там. Это рассказ про одного торговца, который заснул и открыл, вел, это действительно жизнь. И вел на базар курей с петухами, и открылась эта клетка, и они все сбежали. А потом еще 2 года в лесу там в соснах кукарекали петухи. Потом, правда, цыгане туда приехали, увидели, и с тех пор уже их не стало. Но какое-то время, да, они там могли, 2 года они там жили по соснам, эти курицы и петухи. Вот. Ну, то есть, вот такие случаи, где как бы вера, она кажется геройской. Ну, вот тут действительно ты можешь, это кажется, уже ты веруешь. И вдруг эта вера падает, но слава Богу, эта вера не падает ниже исповедания веры, которую мы исповедуем. Веру в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего. Он все сделает. Она не может, вот, да, Господи, ты его воскресишь. А, да, он воскреснет. Следующий уже, в следующем предложении уже. На следующую секунду, минуту она говорит. Да, вот, когда все воскреснут, конечно, он воскреснет. Она опомнилась. А что это я? А как это? Это же невозможно. Вот тебе и вера, и неверие. Вера... И молитва Господу, Господи, веруй, помоги, не верю. Вот тут и, наверное, с этим мужем как-то так примерно происходит все. Он ведь верует. Знаете как? Идет и думает о своей вере. Вот приведу сына к Иисусу или к ученикам его, я слышал, он может исцелить. А потом, когда дискуссии послушал, там, как книжники, фарисеи и ученики Христовы там начали о чем-то спорить, какие-то у них дискуссии. Ну, эта вера куда-то подевалась, я бы сказал даже. Он понаслушался одного мнения, другого мнения, третьего мнения. Иди-ка разберись. И вера где-то погасла. Но мы видим, как Иисус воспламеняет эту веру. Потому что вначале он как бы даже, ну это грозит вообще отказом в помощи. Род неверный, род развращенный. Доколе буду с вами? Ну вот, дальше, когда это все уже закончилось, ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Раньше все работало, а вот теперь почему не сработало? Иисус сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничто не будет невозможно для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом.
А у меня вот этого последнего нету в греческом.
Ну да.
Потому что на дальнем он вот есть, то, а тут
да.
Это предложение.
Да. Вот то, что я рассказываю, это текстовые как бы различия. То есть, действительно, Иисус, скорее всего, сказал это, потому что никто не добавлял такого, что Иисус бы не говорил. Но проблема была, как вот все то, что видели, слышали, что знали, как это все написать, что из этого не написать, было труднее избрать. То, что написать было. Иоанн сказал, если бы даже все то, что он сделал, написать, все книги мира не могли бы это внести. И кто бы это читал? Представьте, если бы Евангелие было не такой толщины, вот как вот тут, да, а было бы 55 тома, кто бы это читал? И кто бы мог это в голове уместить? А тут же еще и три Евангелия очень схожи, чтобы повторялось одно и то же, одно и то же, одно и то же, чтобы мы лучше это усвоили. И легче было бы, если уже сейчас только ересей в церкви. Это на таком тоненьком Евангелии. Если было бы 20 томов или 50 томов, ну кто бы мог этому противостать? Это было бы в 100 раз больше всего этого. Да? То есть, и вот как избрать вот то, без чего нельзя, без чего не уверовать, без чего не спастись? Ведь много еще было, что хотелось, ну, наверное, чудесных вещей. Иоанн ведь добавляет еще очень интересные вещи, которые другие евангелисты не упоминают. Да? Ну, по каким-то причинам. Ну, наверное, было еще в 10 раз больше всяких, которые Евангелие не упоминают вообще. 3 года они день за днем, и денно и ночно были с ним вместе. Чего только они не видели. Какие чудеса не видели, не насмотрелись всяких чудес. То есть, и поэтому вот это то, что тут эта маленькая фраза, ну, кому-то казалось немножечко, нужно подправить Матфея, ну, добавить этот пост. Потому что в некоторых, ну, что свидетели говорили, он так сказал. Ну, почему Матфей написал так? Почему Марк написал так? Ну, давайте допишем. Ну, это ведь он сказал так. Ну, так. В этом смысле. Так что это никакое не искажение, или там мы можем, если кто-то может говорить так, мы не можем доверять сейчас Писание, если в одном тексте есть, в другом нет. Но тогда люди смотрели на это проще. То есть, если Иисус это сказал, ну, мы можем это дописать для читателя. Да, чтобы
даже,
ему было.
Даже подразумевается, что...
Ну да, ну да.
Должно
да,
быть там и пост этот хотя бы.
Да, да, ну да. Ну, теперь... Вопрос о посте и молитве. Очень важный вопрос. Я не скажу, что он для меня однозначно ясен. Во-первых, касательно постов церковных. Церковные посты, я не говорю, что они плохие, но они имеют мало общего с постами, как Иисус здесь говорит, постом и молитвой. Когда указывают на то, что Иисус 40 дней постился, и поэтому нам нужно до Пасхи поститься 40 дней, ну тогда прочтем, как Иисус постился. 40 дней, 40 ночей он не ел и не пил.
Как это невозможно?
Он не сидел там и не ел капусту с картошкой или грибы со цитриной. Он не ел. То есть он не просто постное что-то ел там, ну не знаю, орехи с огурцами. Ну что-то, что можно в пост. Да? Он не ел и не пил. К тому же его пост был сильнее и строже, то есть если пост считался только днем по Библии, когда ничего не ешь, а в темное время суток ты можешь есть и пить. Но пить во всяком случае ты можешь.
Даже должен, ты же не сможешь организм человеческий
воспитать. Ну, 40 дней, да, это очень, это человеку не дано. Возможно, да. Христу это дано, Моисею тоже это было дано. Вообще-то я думаю, что это возможно даже всякому человеку, но только по неверию, потому что, в принципе, человек, ну, неделю без питья может обходиться, особенно если у него запас жира, как у меня. Ведь жир состоит на 90% из воды. И то есть, если худеть, человек хочет, например, худеть, не есть и продолжать пить, без толку. Потому что жира от этого меньше не станет. А вот если не есть и не пить, вот тогда сразу жир уходит. Конечно, там говорят, это хорошо ли, это может быть здоровье плохо, если там, но дня 4 спокойно можно. То есть, вот такой пост. Но что самое главное в посте, как я думаю? И чему я еще не совсем научился и не понял, что пост, он как бы связан, я думаю, с каким-то обещанием Богу, или взыванием к Богу, или связан с тем, так, Господи, я буду это продолжать, доколе не случится то, о чем я прошу тебя. Так. То есть, и продолжать об этом молиться. Поэтому это связано как-то с теми обетами, которые в Ветхом Завете, ну, о которых упомянуто. Я думаю, что пост, вот такой пост, не общецерковный, который в Ветхом Завете тоже был, ну, в какое-то время там полагалось поститься, да. Но вот тот, который человек сам, ну, как бы, по каким-то обстоятельствам сам решает поститься, да, он сам избирает пост, тогда это связано с какой-то целью и с каким-то обещанием поститься доколе или какое-то определенное время с такой молитвой, чтобы Господь это сделал. То, что мы желаем, что для нас важно. Это не просто, вот все постятся, я пощусь. Ну, это как церковные посты. Вот установлено, да, если мы хотим это благословенно совершать, даже вот такой церковный пост, даже такой с диетой, так скажем, связанный, больше, чем с постом, то мы тоже должны избирать цель. Действительно, определенно избирать цель или избавляться от каких-то своих, грехов или каких-то, зависимостей, которые еще у человека есть,